Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня довольно памятный день в ряде европейских стран. Но в частности, во Франции это национальный праздник, установлен еще в 22-м году, и называется он «Армистис», то есть «Перемирие». Это день как раз, когда было заключено перемирие в Компьенском лесу в Первой мировой войне. По совпадению, этот же день считается своим национальным праздником Польши, потому что она в этот момент как бы соединилась из разных кусков, часть которых принадлежала Пруссии, часть Австро-Венгрии, часть России, и вот с тех пор они это считают неким новым днем возрождения польского государства. Поэтому самое время поговорить о европейских ценностях. И в частности, наша тема сегодня – это особенности европейского правосудия. Скифское золото, ЮКОС, Саакашвили. Три разных дела, но они все сошлись в европейской правовой системе. Скифское золото, как вы знаете, в конце октября решением апелляционного суда Амстердама было передано Украине. С другой стороны, ЮКОС и иск его акционеров, который вначале был поддержан окружным судом, потом апелляционным судом Гааги, в конце концов приземлился в Верховном суде тех же самых Нидерландов. И Нидерланды, Верховный суд отказал удовлетворение этого иска, направив его на новое расследование в тот же самый апелляционный суд Амстердама, в котором, видимо, скифское золото, эти 50 миллиардов, встретятся вместе. Ну и о Саакашвили мы поговорим чуть позже. Сейчас хотел сказать несколько слов об этих двух исках. Вот мы с Сашей сами имели дело с европейским правосудием, и из него я вынес четкое убеждение, что они... Но не только мотивируется политическими мотивами, это понятно, но и, кроме того, очень тщательно блюдут так называемую сбалансированность решений. Вот если бы одному отказали, то другому в то же время разрешили. Вот этому сдали за, а этому против. Это считается у них такой практикой сбалансированности. И поэтому в этом смысле и приговор по скифскому золоту и по ЮКОСу меня не удивил. Но тут скифское золото отняли. Ну, пока, во всяком случае, по решению. А вот здесь вот ЮКОС, наоборот, прибавили. Так что вот это вот такая особенность европейского правосудия, которую мы сейчас видим в действии. Что думаешь по этому поводу, Саша?
Я думаю, что наше правосудие не сбалансировано. Здесь всегда в ущерб, так сказать, народу все принимается решение.
Не было баланса,
нет. Вот если там баланс есть, то здесь никакого вообще. Ты можешь с гарантией знать, что, так сказать, судебное решение будет, а, неправосудно, б, в пользу власть имущих. Поэтому вот тут иллюзий никаких. Вот у нас большое отличие от европейского судопроизводства.
Согласен с тобой полностью, да, действительно. Потому что у нас, вот, например, ну, мне несколько раз приходилось выступать в этой роли, там, частному лицу судиться, допустим, с какой-то государственной организацией, которая явно нарушает твои права, но это совершенно бесперспективно. То есть все равно в любом случае решение будет принято в ее сторону. Даже если нет каких-то специальных звонков или позвонков, уже система так отлажена. Все-таки в этом смысле европейское правосудие, оно выглядит действительно более сбалансированным, при всем при том, что, конечно, речь идет об интересах третьих лиц. То есть это не сопоставление там, государственной машины, скажем, голландской, да, с какими-то частными, так сказать, интересами. Хотя и тут я допускаю, что Европейский суд, он вполне может, ну, голландский суд, провести какую-то независимую оценку интересов и тем самым принять взвешенное решение. Ну, чисто психологически, вот я, допустим, оба этих решения, я имею в виду голландские суды, я их понимаю. Потому что скифское золото... Конечно, там вопрос спорный. Кому оно может принадлежать? Крыму или Украине? Крым изменил свою национальную принадлежность. То ли все, или политические факторы, безусловно, ввешиваются. Но с чисто европейской точки зрения, так сказать, абстрагируясь, да, от наших конфликтов внутренних, это выглядит примерно так. Для них, о чем бы там ни говорили, Украина – это часть России. Она когда-то отошла, потом пришла, потом опять отойдет, потом опять придет. Это процесс, который длится столетиями. Поэтому рано или поздно золото окажется все равно там, где оно должно оказаться. Поэтому чего ради сейчас, так сказать, пылиться аргументами и интересами, туда ли их отдать, сюда ли их отдать. Нравится вам судиться? Ну, судитесь. Это может длиться годами. Золото пока полежит, кстати, у нас. Вот, то есть я имею в виду в Голландии. В любом случае, это такой материал, который... Ну, скажем так, использовать в каких-то коммерческих целях невозможно. Это надо особо подчеркнуть. Потому что это древние украшения, переплавлять их это безумие, потому что как переплавленные они не стоят ничего из своей цены. И поэтому продать эту коллекцию, там куда-то ее заныкать, учитывая, что это государственный ценз, ну просто невозможно. Так что она в любом случае будет лежать в каком-то сейфе. В крымском ли, в киевском ли, как они изменят там свои национальные принадлежности, это фиг его знает. То есть с голландской точки зрения это вещи адекватные. А вот что касается ЮКОСа, тут немножко особая часть. 50 миллиардов по европейским меркам – это большая сумма. Просто так ее кому угодно не отдадут. И понимаю прекрасно, что там есть каких-то три довольно сомнительных офшорки, которые как бы являлись акционерами ЮКОСа, какие-то бабки выводили, какие-то вводили, что-то вкладывали, являясь по сути фирмами такими однодневками. Ну не однодневками, а пустышками. Конечно, понятно, что за ними стоят какие-то лица. Вот передавать им сразу 50 миллиардов, ну, по европейским меркам это много. Там несколько тысяч долларов, ну, или евро, можно. Ну, может, миллион там в каком-то крайнем случае. Но вот так 50 миллиардов, ну, европейская рука на это точно не решится. Я не знаю, может, американцы там могут что-то подобное предпринять. Ну, и то, там... Я не знаю, там иски базируются где-то в пределах, там, по-моему, самый большой был на 3 миллиарда, что ли, какой-то частным лицам что-то там присудили, и то в скупщину, в складчину, там несколько десятков или сотен лиц было. Вот. А так, чтобы 50 миллиардов на 3 лица отдать, которые, скорее всего, одним и тем же являются, ну, это Европа на это пойти не может. Поэтому за каждым из этих дел, на мой взгляд, при всей взвешенности и сбалансированности, есть определенные политические резоны европейского мышления, так как они себе вот эту ситуацию представляют. Ну и, в общем, отсюда и ожидаемый результат. Ты как думаешь, Саша?
Я с тобой согласен. У нас бы ничего вообще не получили. Ни 3 рубля, ни 30 рублей.
Вот тут у нас с тобой полный консенсус, понимаешь?
Более того, в обратную сторону изъяли бы деньги. Если даже ты прав, так сказать, то у тебя изымут обратно. Все дела вот этих там иноагентов, те, которые идут, штрафы какие-то немыслимые. За административные дела начинают, за несколько административных дел начинают уголовное преследование делать, вплоть до посадки в тюрьму. За перепост, господа, за то, что люди, человек кнопку нажал на компьютере, сажают на реальные сроки. Это все не европейцам с их толерантностью, так это вообще как-то вот не догадывались они так о подобных вещах. Поэтому меня-то беспокоит все наше национальное правосудие в том виде, как оно существует, в том отвратительном, точнее, виде, в котором оно существует. И поэтому ты, наверное, обоснованно критикуешь что-то европейцев, что что-то они там не угадали со скифским золотом или с чем-то еще, или с ЮКСом.
Я не критикую, Саш, вот заметь, я не критикую. Я абсолютно ни в чем не критикую их.
Но против Весельчаков, это образец порядочности правового государства, торжества юриспруденции и прочего. А так в сравнении, если ковыряться, то и в американских судах найдешь море недостатков. Вполне допускают.
Нет, я как раз прошу не воспринимать мои слова как критику. Я абсолютно не критикую эту систему. Я просто говорю о мотивах, если угодно, движущих элементах, которые приводят ее к тому или иному решению, чтобы их понимать. Что это они не с бодуна откуда-то сгрызли, вот там пальцем в небо попали и сказали, там золото отдать, а у ЮКОСа взять, или наоборот. Это в их логику, в их понимание ситуации в России укладывается. Вот они ее видят так. И поэтому это просто надо понять, почему это происходит. Да? Вот, это не абстрактное решение. Ну и последнее, о чем хотел сказать, это любопытный прецедент Саакашвили. Дело в том, что, как вы знаете, Саакашвили приехал в Грузию, был там заключен в тюрьму по уголовному делу, которое на него было давно открыто. И, по-моему, даже по нему уже был вынесен какой-то приговор, чуть ли заочный. Ну или, во всяком случае, открыто уголовное дело. Я вот тут немножко теряюсь, потому что у меня где-то вертится в голове читанный срок 6 лет. Но то ли это статья, по которой его обвиняют, и как бы предельный срок по ней, то ли какой-то заочный приговор состоялся, я не отслеживал специально это дело. Статья сама касается, кстати, то есть то, в чем его обвиняют, это в неком жестоком подавлении демонстрации оппонентов его режима в Тбилиси в 2007 году. Причем заметьте, что ну, тогда был как-то жесткий разгон. Ну как жесткий? Ну как в Париже, как в Соединенных Штатах. Ну дубинками поколотили, ну естественно там, так сказать, газ пораспыляли перцовый. Вроде бы ни в кого не стреляли, насколько я знаю, но, так сказать, провели по-жесткому эту акцию. И вот его обвиняют в том, что он как бы заказал такой жесткий разгон, причем он был на тот момент президентом, и после этого еще переизбрался президентом, что характерно. Но, тем не менее, это не помешало вот уже, когда власть сменилась, открыть против него уголовное преследование. В общем, это дело было открыто, и он знал, что он как бы находится под угрозой, под статьей, но тем не менее приехал, и его посадили в тюрьму. Он там объявил голодовку, ну, не такую уж прям голодовку, как там участники Ирландской республиканской армии в свое время держали в Англии, а, так сказать, такую с соками, там, с какими-то, с пюре, ну, неважно, короче, голодовка. Его в результате заключили в тюремную больницу. Перевезли, вернее, в тюремную больницу. И вот на этот момент его адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека. У нас как-то эта история вообще, я не заметил, чтобы комментировалась. Я о ней узнал совершенно случайно на France 24. И после этого, так сказать, как бы начал разрывать ее концы. То есть, где там собака порылась. А собака порылась вот где. То есть, Европейский суд очень быстро и оперативно рассмотрел его жалобу. Это не то, что, так сказать, как у нас там с Сашей был прецедент на 9 лет разбирается. Нет, тут в несколько дней уложились. И при этом постановили, что, во-первых, попросить Саакашвили прекратить голодовку, то есть признали сам факт голодовки, да. Во-вторых, ежедневно сообщать там или как-то там с регулярностью какой-то сообщать в Европейский суд о его состоянии здоровья, это тоже как бы плюс, сбалансированный плюс. А минус стоит в том, что пусть пока посидит. Вот как-то так. Добивались от него, от Европейского суда, именно этого, чтобы он как бы Саакашвили своим решением в качестве обеспечительной меры постановил, так сказать, перевести в гражданскую больницу. Ну, сделано этого не было. Вот такое вот тоже сбалансированное решение, и мне оно просто бросилось в глаза по сравнению с нашей историей, известной уже с Алексеем Навальным. Потому что, в общем-то, истории как бы чисто внешне, по фактуре, они схожи. С одной стороны, оба приехали в свою страну, зная, что у них там грозит им уголовное преследование. Я про обоснованность его даже ничего не говорю, сейчас просто говорю про фактуру. Обоих фактически взяли сразу же после приезда, ну, Саакашвили через день. Оба попали в итоге в заключение. Обоих быстро рассмотрел Европейский суд. Вот как бы все это было дело несколько дней. И вот если от России он требовал, чтобы Навального немедленно освободили, но мы помним все это, то в случае Грузии как-то он, так сказать, здесь замялся. И посчитал, что грузинская тюрьма это вполне гуманное, так сказать, заведение. В конечном счете он в нем может и сидеть. Вот такое вот у меня какое-то странное впечатление от этого всего сложилось. Потому что я-то думал, что уж если он дойдет до Европейского суда, то Саакашвили, во всяком случае, ну, примерно так же будут к нему относиться, как Европейский суд отнесся к Навальному. Пожалуйста, Саша.
Я так понял, что там два дела у Саакашвили. Одно вот это экстренное, обеспечительные меры. А второе основное, так сказать, по части того, что он незаконно сидит. И тот вопрос, который незаконно сидит, он отложен, так сказать. То есть, ну, как-то в более поздние сроки будет рассматриваться. А как обеспечительные меры, он в связи с тем, что голодовка, там, тюремная больница и все прочее, он потребовал, чтобы его отпустили на момент рассмотрения дела. И ему в этом отказали. В общем-то, есть в этом и определенная логика, когда дело дойдет до основного дела, то могут принять решение освободить. А могут не принимать такого решения. Черт его знает, как оно дальше будет. Но в случае с Навальным там не было обеспечительных мер, там речь шла о том, что его надо освободить, а его действительно надо освободить. И на эту тему, как бы, суд, насколько я понял, принял решение. Поэтому я думаю, что только вот тот собака здесь, как ты говоришь, порылась, так сказать, тут вот. Но я, Саш, наверное, не знаю, конечно.
Там я сразу уточню, чтобы было понятно, почему обеспечительную меру требовали для Саакашвили. Дело в том, что Европейский суд действительно может рассмотреть это дело тогда, когда в него будет подана жалоба. Да. А для того, чтобы в него подать жалобу, его просто так нельзя подать. В него можно подать, когда дело будет рассмотрено грузинским судом. Это раз. Когда еще оно будет рассмотрено и какой приговор он вынесет. Когда после этого подадут апелляцию. Ну или кассацию, там что у них принято по грузинскому законодательству. Когда и эта кассация будет рассмотрена. И вот только когда будут исчерпаны, как это написано в Хартии прав человека, все законные способы защиты в своем национальном суде, вот только тогда можно передать это в Европейский суд для рассмотрения по существу. Так что фактически обеспечительная мера означала, выйдет ли, так сказать, Саакашвили сейчас, или он будет сидеть до суда, когда он еще случится, и все в то время, пока он будет принимать вот эти вот решения. То есть это явно растягивается на несколько лет. То есть по срокам может получиться так, что Навальный выйдет на свободу. Ну, я не думаю, конечно, что режим его просто так отпустят, но, грубо говоря, Навальный выйдет на свободу раньше, чем Саакашвили вообще дойдет еще до суда. Такое тоже возможно. Так что его борьба в качестве обеспечительной меры, она в данном случае носила вполне конкретный характер. То есть,
сама ситуация, когда политические противники режимов сидят по тюрьмам по надуманным обвинениям, а в данном случае обвинения достаточно надуманные, сама по себе ситуация ненормальная.
Ненормальная, согласен с тобой. Ненормальная. Вот. Ну хорошо, Саш, вот в общем вот такой вот у нас короткий экскурс, так сказать, в то, что такое европейское правосудие, с чем приходилось тоже сталкиваться. Поэтому вот в этом контексте, наверное, вам было интересно.
Давайте ответим на вопросы, потому что мы каждый раз не успеваем на них отвечать, так сказать.
Да, я вот именно про это и хотел сказать. Давай. Так, ну что ж, давайте тогда к вопросам перейдем. У нас сегодня на них больше времени, тем лучше. Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть газопровод Ямал-Европа. Пусть мерзнут бессердечные империалисты. Наконец-то мы перестанем расхищать, разворовывать и вывозить наши минеральные ресурсы. Ура! Что думаешь по этому поводу, Саша?
Хорошо думаю. Я считаю, что торговать сырьем в виде газа, нефти и прочими, так сказать, сырьевыми, так сказать, материалами неправильно. Если продавать, надо какую-то готовую продукцию. Газ переработанный, и нефть тем более переработанная. И поэтому, чем меньше мы торгуем природными ресурсами, тем лучше.
Ну, я, с одной стороны, солидарен с тобой, Саша, потому что, в общем, это очевидность. Да, еще Менделеев об этом писал. Но, с другой стороны, продают то, что покупают, не все, что хотят. Поэтому, так сказать, то, что сейчас есть спрос, безусловно, на теплоносители, особенно с приближением зимы, там это все понятно. Мне эта ситуация не нравится вот по какой причине. Я просто про другой аспект хочу сейчас затронуть. Вообще перекрывать газопровод, потому что вот мне наступили на мозоль, а я им наступлю на мозоль, это нехорошо. Все-таки должно быть какое-то международное право, какие-то международные соглашения, есть договор, которые должны исполняться. На мой взгляд, если уж заключили контракт, то заключайте. Другое дело, что сейчас вот Лукашенко себя, он намекнул, кстати, на это, он не сказал, что он, так сказать, возьмет и закроет. Он просто сказал, что вот от нас транспортируется газ, если нам, так сказать, наступит на мозоль, то мы тоже можем посмотреть на это дело под своим углом. Мне не нравится во всей этой истории то, что в международную практику постоянно и активно внедряются какие-то внедоговорные, внеправовые и вообще, так сказать, вот, находящиеся вне какого-то реального поля инструменты типа санкций. То есть не то, что мы договорились, приняли какое-то там решение совместно. Вот вы нам взяли и отжали то по типу, ну вот на нашей территории делаем, что хотим. А мы вам тогда возьмем и отожмем это. Вот мы на своей территории тоже делаем, что хотим. И вот таким делом все это вырастает в какую-то ситуацию морального мордобоя. Вот мне это как-то неправильным кажется. Неправильным и некомфортным с точки зрения вообще взаимоотношений нормальных между людьми, странами и народами. Вот. Поэтому я как бы без одобрения отношусь к этой мере, хотя понимаю, что Лукашенко вполне может на это пойти, особенно если ему что-то... То есть попробовать себя, грубо говоря, в роли Украины, но только в обратную сторону. Может он это сделать? Да может, конечно, к сожалению. Тем более, что такая практика уже существует. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой согласен в плане того, что это отношения должны регулироваться хозяйственными договорами в первую очередь и на основе права. И Вот это как бы вне обсуждения. Что касается отопления, так как у нас сегодня есть время порассуждать на эту тему, то я бы отметил следующую вещь. Наиболее прогрессивным в данный момент является отопление так называемыми пеллетами. Это не что иное, как прессованные опилки.
Угу.
Потому что производство различных видов изделий из дерева во всех странах, включая Россию, значительно. Отходы в виде опилок колоссальны. Они не востребованы в тех количествах, сколько их производит страна. Существует технология, что эти опилки прессуются в некие такие типа таблеток по форме, по своей, которые отгружаются в соответствующую страну, так и буквально там какими-то контейнеровозами, там, ну не контейнеровозами, а даже сухогрузами какими-то гигантскими, приезжают туда, там распасуются по мешкам или по каким-то емкостям. И система шнековой подачи вот этих пеллет, она достаточно эффективна, является для какого-то частного дома экологически чистым, нормальным, так сказать, способом. Их сжигают там при высокой температуре, там мало отходов вредных. То есть вполне это рабочая схема. И вот эти пеллеты, они причем существуют, строго говоря, двух сортов. Первое из того, что из отходов делается. И второе целенаправленно делают из дерева вот эти пеллеты. Они называются белые и черные.
Угу.
Естественно, что белые лучше, которые специально делаются. Но и из отходов экономически плохие. У них чуть повыше зольность, чуть там наверное, сами газы, которые выходят в итоге, они несколько так и похуже. Но в целом тоже вполне съедобно. Это возобновляемый ресурс, в отличие от газа. Это то, что нельзя приспособить на изготовление полипропилена там, или чего-то, куда газ можно направить. То есть вполне себе технологическая вещь. Более того, поставляются они баржами гигантскими, которые проходят по каналам, которые, например, опять же, для наших зрителей, может быть, это будет неожиданность, но существует канал, который идет от Балтики до Дуная. Насквозь. Через всю Европу. И, например, для вот этих пеллет это самый, как оказывается, самый правильный путь для поставки туда. То есть их не спеша где-то на севере грузят, везут в установленные сроки дешево вот этой баржей, завозят в этот канал, по этому каналу разбрасывают направо-налево, так сказать, сгружая по заказчикам, потом перевозят куда-то машинами или чем-то. То есть вполне себе отработанная, спокойная технология. Они хорошо хранятся, хорошо перерабатываются, экономичны. Экономичнее газа. Экономичнее газа. И с этой точки зрения вот это пеллетное отопление, к сожалению, юмор заключается в том, что у нас большая неприятность, потому что мы как бы вот эту технологию пеллетную у себя применить толком не можем, потому как у нас вот само устройство, которое поставляет эти пеллеты, вот этот шнек, который тащит, оно что-то никак не доработает у нас в нашем хозяйстве. Не могут сделать. В отличие от Европы, где сделали это устройство, и мы туда пеллеты поставляем, и они там эффективно работают, а у нас в стране по причине самого вот этой вот механики вот этой подачи что-то там где-то забивается, что-то не срабатывает, по крайней мере, устойчивых поставок. Там, обрати внимание, что у нас и не рекламируют это.
Да, да.
Вот, казалось бы, вещь известная и в Европе, так сказать, общепринятая. А у нас вот это пеллетное отопление, так сказать, оно что-то как не идет. Хотя вроде сырье у нас в основном. Сырья много. В частности, из-за вот этих вот шнековых устройств, которые должны работать супернадежно, потому что от этого зависит, дом разморозишь иначе, если у тебя не сработало что-то. А там это автоматика, то есть они подаются в автоматическом режиме поджигаются, то есть так как-то все это по-умному все сделано на самом деле. И вот у нас с этим простое. Вот что касается отопления. Это не единственный вариант отопления. Единственный. Но вполне возможный и вполне приемлемый.
Ну, как ты знаешь, по выступлениям Греты Тунберг, нам обоими горячо любимой, вопрос уже не в том, что ты жжешь, а в том, что ты выбрасываешь СО2. И вот по части СО2...
Ты жжешь газ, ты тоже СО2 выбрасываешь, извини.
Ну, в разных пропорциях, понимаешь?
Да, приблизительно в тех же, так сказать. Там тоже в углеводородах углекислого газа полно, а с кислородом, когда объединяется, то самое родное СО2 получается. Как и в нашем вулкане Канарском, кстати.
Ты вообще находишься в источнике мирового загрязнения, потому что ваш вулкан, он вообще всю Европу гадит своим СО2.
Я с ней дружу, с этим вулканом, он мне нужен. Объясню тебе почему, для того, чтобы снизить цены на недвижимость, а если хочешь купить здесь недвижимость, надо снизить цену, сбить всячески. Пока нет вулкана, нет оснований для сбивания цены. Когда появляется вулкан, ты говоришь, сейчас лава сюда подтечет, и у тебя все пропадет, ты уж лучше мне продай за полцены. Вот как-то в основном для этого применяется. А так народ прется на этот вулкан смотреть, около 10 тысяч человек приезжают на остров Ла-Пальму, на лодках, на самолетах, на вертолетах, там, на смотровые площадки. Забиты все гостиницы на Ла-Пальме. Забиты транспортные средства, которые туда отправляются. Такие гигантские паромы, все битком забиты. Не купить билетов. Билетов не купить. Не попадешь.
Поэтому главный гигантский аттракцион. Чего же? Дармовой аттракцион. Понимаешь? И на самом деле очень существенный, потому что так вулкан вблизи-то где ты увидишь? Все места какие-то неухоженные. Возьми вот сопку Ключевской. Фиг до него доберешься там, понимаешь?
Да, и более того, когда он извергается, к нему близко не подойдешь, потому что он взрывной, Ключевский. Когда он малоактивен, ничего интересного не представляет, забраться туда на высоту сложно. А этот вулкан щелевой в итоге получился. Типа Мануа-Келеуэа. Это на Гавайях знаменитый. Он как аттракцион работает там давно, на Гавайях. Здесь некая аналогия, потому что вначале у него извержение идет по так называемому стромболианскому типу. Это как вулкан Стромболи в Италии. А потом, в конце начинает эта жидкая лава, и там основной состав ее базальтовый, поэтому она жидкая, она течет по каким-то руслам, которые загустевают и потом меняются. То есть он то туда течет, как поток грязи густой. Приблизительно так это все происходит. И на данный момент он в двух местах он прорвался к морю. Попадая в море, он, естественно, застывает, этот базальт, там же на месте. Образуется какое-то подобие полуострова, или они дельтой называют. Вот это вот излияние. И площадь острова таким способом слегка увеличивается. Незначительно, конечно, но тем не менее, вот этот рост, прирост площади имеется. Так что все это для вулканолога, это просто рай земной. То есть приехал, взял пробу, посмотрел, как, по формам вулканических бомб определил, как что летит, какой состав, какое давление там. То есть масса интересных вещей.
Так, следующий у нас вопрос. У России союзники армии и флот. Какие союзники у Европы и Америки? Я бы сказал, главный союзник у них – это международная финансовая единица. Доллары, соответственно, евро. Вот главный союзник. То есть то, что дает возможность, в общем, печатать бумагу. Я условно сейчас говорю печатать бумагу, потому что сейчас уже большая часть расчетов безналичных происходит. Но главное происходит через их монетную систему и таким образом их финансирует. Вот главный союзник, пожалуй, это этот. Там еще есть, может, какие-то другие детали, но это основное. Пожалуйста, Саша.
Есть деталь. Во многих странах, типа Соединенных Штатов или западноевропейских, есть союзник под названием народ. Он в целом, это парадоксально, нам это не понять, но они в целом как-то довольны жизнью. Вот это. И там иноагентов им сколько ни посылай, почему-то они как-то, в целом их устраивает. И даже служба в армии и флоте как-то она считается для кого-то приемлемой. Не для всех, но для кого-то она является приемлемой. Работа на заводе является почему-то приемлемой. Работа в IT-компании тоже вроде как считается ничего. Работа, вы будете смеяться, в коммунальном хозяйстве по пострижке каких-то кустарников считается возможной, понятной. Студенты почему-то работают посудомойками или там обслуживающим персоналом в каких-то ресторанах, там моют посуду там, или все прочее. И вроде считается нормальным, что он студент, подрабатывает. У нас же человек, который работает, почему-то получает настолько мало денег, что его работа становится стыдной. Ты вроде как дурак. Ты вроде на работу ходишь, а получаешь 25 тысяч. Выглядит это чудно. Зачем ты ходишь на работу, когда ты прожить на эти деньги не можешь? По этой причине как-то люди себя ощущают нервно. А у них, если ты работаешь, Угу. Если ты работаешь. Вдруг оказывается, что, в общем-то, тебе какие-то сносные, не безумные, но сносные деньги ты получаешь. По этой причине, как ты говоришь, печатают они там, не печатают, не знаю что. Но в итоге как-то народ в целом как-то понимает, что они хотят. Они как-то участвуют в местном самоуправлении в каком-то своем, решают, как лавочку поставить тут или тут, мост соорудить здесь или здесь. Они как-то голосуют. Вот некие идиоты в Великобритании взяли и проголосовали за отделение от Европы. На мой взгляд, глупо сделали. Но они проголосовали, и правительство это выполнило. Mm-hmm. Это же как-то необычно вообще. Нам это непривычно. Ты как не проголосуй, все, они mm-hmm. что хотят, то я без тонкостей. Вот они что хотят, то и городят. Mm-hmm. Ты можешь проголосовать за Советский Союз, а они его развалят. Там угу. что-то все равно поступают по-своему. И поэтому в этих странах, у страны, есть народ, который в целом доволен. Вот в Израиле живут евреи. Почему-то они угу. своим государством в целом довольны.
Угу.
Арабы недовольны, врать не буду. Угу. Евреи довольны. Вот живут они как-то своей жизнью.
Ну, ты знаешь, у меня по поводу этого союзника очень большие сомнения в том, чтобы его считать союзником. Я объясню, почему. Ну, начну с Британии. С Израиля там все понятно. Там кругом евреев все арабы. И, в общем, не будь государства, они бы их выбросили бы в море. Это здесь для них это вопрос выживания. Что касается Великобритании. Она же долго колебалась, вступать или не вступать в Европейский Союз. Где-то в 70-х годах была первая волна, когда ее вот в составе шестерки еще первых отцов-основателей приглашали туда. Она в итоге не пошла. Потом через некоторое время, так сказать, все-таки вступила. И потом через некоторое время опять же выступила. Счет был такой спорный, да, так сказать, 53 на 48 или 47, там что-то такое. Но дело даже не в этом. Я думаю, что у Британии, главным образом политической элиты, которая с большой охотой подхватила эту инициативу и дальше ее реализовала и поступила в жизнь, у них была такая реальная альтернатива. Либо она будет в Евросоюзе одной из многих, причем многих на том уровне, что главными там являются все равно Германия и Франция, как континентальные державы. А она все время будет каким-то вот неким осколком, прилежащим к Европе. Либо вариант номер два, который, я думаю, английская элита с большим удовольствием разделяет, она будет по отношению к Европе чем-то вроде смотрящего от США. Вот эта роль такая уникальная. Она по-своему интересная, они лучший союзник, они ни в чем не ссорятся, они во всем договариваются на своем языке, в общем, короче, братья навек. Вот. Не случайно этот союз вместе с Австралией, так сказать, они заключили на троих. В общем, короче говоря, это как бы народное волеизъявление в том виде, в котором оно произошло, оно как бы очень сильно поспособствовало интересам самой правящей элиты, она, в общем-то, этого хотела. Вот. И она это добилась, и она это получила. Поэтому всегда есть возможность остаться, вот тут народ так захотел, а мы теперь свято дело, так сказать, будем это до конца блюсти. Поэтому здесь имело место некое наложение интересов. Что же касается всех остальных, то относительно возможности граждан влиять на управление своей страной, в частности через свободные выборы, зная отлично, как это происходит во Франции, и очень хорошо, как это происходит в Германии, например, я очень сильно сомневаюсь, что это так. Потому что реально управляют правящие кланы, которые фильтруются через систему политических партий, которые допущены к политическим выборам. Те, которые не проходят через этот фильтр и не считаются своими, они усиленно гнобятся. Взять хотя бы вот Фрон Националь Ле Пена, который гнобят, ну, уже, наверное, лет 60, где-то так, без передрыва. И в Германии происходит нечто похожее с альтернативой для Германии. Там есть голосующие, им даже удается провести своих депутатов, соответственно, в Бундестаг и в национальное собрание, но они там находятся на положении изгоев. То есть все то, что они предлагают, не рассматривается и не принимается ни в коем случае. По принципу того, что мы это не будем даже рассматривать и голосовать, потому что это фашисты. Ну, их так называют для понимания широких масс. Несмотря на то, что за них именно эти широкие массы голосуют. Но Марин Ле Пен чуть-чуть на последних президентских выборах все-таки вышла во второй тур. Да, это не пустяк. Сейчас против нее во Франции там идет целая кампания, инспирированная, по сути дела, Макроном, где ей выдвигают некого, так сказать, доселе никому неизвестного, во всяком случае, в политических кругах, Эрика Земура, с тем, чтобы отнять у нее голоса, разделить это пополам и тем самым обеспечить Макрону проход во власти. Исходя из чего, этого Эрика Земура, он прет просто изо всех щелей, изо всех масс-медиа французских, изо всех телеэкранов, журналов, афиш там, в общем, рекламу и создается ему на уровне Макрона. Вот примерно так. Просто для того, чтобы вот, как бы застопорить Марин Ле Пен. Поэтому сказать, что это все управление властью народа, который вот так вот идет к урнам, дышит туда, бросает бумажки, и ему прям все, чего он говорит, слушает, это фикция. Это фикция, кстати, в Соединенных Штатах. Мы это видели и на последних выборах. Я уж не говорю про то, что так сказать, там, как бы, все те специальности, которые Саша перечислил, начиная, так сказать, от уборки мусора и кончая посудомойками, конечно, есть студенты, преимущественно американские, кстати, и немножко это развито в Германии, где, так сказать, студенты действительно подрабатывают таким образом. А все остальное это, пардон, черное население разных видов, так сказать, черноты и желтизны. Поэтому это народ, я думаю, эта элита точно в своих союзниках не держит. А уж насчет армии, это надо сказать отдельно. Ни в одной из стран, о которых мы сейчас говорим, начиная с Соединенных Штатов, кончая Францией, Германией, Нидерландами, Бельгией, там, да и всеми прочими, призывной службы нет вообще. То есть туда никто не идет служить вот так вот с охотой, постоять за родину. У-у-у. Там идут служить за деньги. Вот за деньги это хороший там приработок. Ну, со специфической работой. Кому как нравится. Но, так сказать, действительно возможность туда ангажироваться есть, тебе будут платить зарплату, так сказать, даже у тебя пенсия, если ты до нее, так сказать, доживешь. Что, в общем, в нынешней ситуации отсутствие войн, там, в общем, как бы достаточно большая вероятность есть. Ну и, в общем, кого-то это прельщает. Но сказать, что так все туда прям ломанулись, и туда конкурс такой, что прям не знают, как отбиться, и говорят всем, брысь с бюджета, а то вы все тут голодранцы хотите в армию у нас служить, тут на халяву. Такого точно нет. Нет ни в Германии, нет ни в Франции. И в Соединенных Штатах, кстати, тоже нет. Ну, может, там конкурс чуть побольше, но там и льгот побольше. Ну, поэтому, на мой взгляд, конечно, народ считать союзником этих стран немножко преждевременно. Там, когда дойдет дело до драки, если дойдет, мы еще в этом будем иметь возможность убедиться. Кстати, во Второй мировой войне это было что-то похожее в этом смысле. Так, еще вопрос. Правда ли, что Южная Корея сама все создала в начале, и заводы, и предприятия, и сама так расцвела без помощи США? И, кстати, какие реальные примеры вложения штатов в Южную Корею? Саш, ты, по-моему, был в Южной Корее, да? Что думаешь на этот счет?
Нет, я не был в Южной Корее, но Соединенные Штаты внесли мощную лепту в развитие Южной Кореи. Это факт общеизвестный, и я не знаю, что его... У них структура экономики чудная, по нашим понятиям, так сказать. Там вот эти крупные предприятия, их там меньше десятка. Samsung, LG... Хендай, так сказать, они называются чеболь. Вот эти чеболи, каждый чеболь занимается, начиная от сталелитейной промышленности и судостроительства, заканчивая там микроэлектроникой, так и там Samsung какой-нибудь или какая-то другая корпорация мощная. И вот у них львиная доля вот этими чеболями, так сказать, занятой экономики. Но и при этом мелкий бизнес подхватывает все, начиная от ресторанов, там не пойми чего, какие-то посреднические услуги. То есть схема, работающая с близким, по как в Японии, так сказать, пожизненным наемом. Угу. Очень часто человек всю жизнь работает в конкретном чеболе, и переходить в другой как-то не принято. То есть, но экономика мощнейшая, что там говорить, так сказать, с условием того, что страна, в общем-то, не сильно большая и без особых природных ресурсов, но, тем не менее, развивается бурно и достигла результатов, так сказать, и, в общем, крупным планом у них все в порядке.
Угу. Ну, я что хочу сказать, поскольку вопрос был про Соединенные Штаты, так сказать, то есть, что они сыграли, какую роль. Ну, утверждать, что они расцвели без помощи США, это просто невозможно, потому что это явное противоречие истине. Надо тут понять вот что. Это ведь не просто, скажем так, американские заводы, так сказать, с американскими капиталистами создавались там где-то. Была организована весьма специфическая система, которая создала вообще, вот, скажем, южноазиатских тигров, так называемых, да, это вот Южная Корея, Таиланд, еще там
Сингапур. Кто-то. Сингапур, Тайвань.
Да, Сингапур, Тайвань, да, совершенно верно. Ну, тут Малайзия в определенном смысле, ну, Малайзия скорее финансовый капитал, но в принципе все равно можно их, так сказать, туда добавить. Вот. В чем состоит система? В Соединенных Штатах самих и, например, в Японии через какое-то время, потому что вначале перед этими тиграми вначале была Япония, где тоже было, так сказать, все достаточно непросто после Второй мировой войны, страна была сильно разрушена, туда пришли американские инвестиции. Я это хорошо помню, потому что я, когда учился в университете дружбы народов в 70-м году, в 70-71-м, вот это были первые мои два года, я работал там в комиссии Ближнего и Среднего Востока. Ну, короче говоря, мы работали там с иностранными студентами в таких совместных мероприятиях. И я помню, что на экскурсии совместно с нами ездили японцы, которые тоже учились в университете дружбы народов. Потому что еще в конце, в середине 60-х годов Япония считалась развивающейся страной. А университет принимали только студентов из развивающих стран. И я как-то был на экскурсии, мне был, по-моему, первый или второй год в университете. Со мной было там пару японцев, которые заканчивали уже пятый курс. Вот их потом как бы принимать перестали, но я хочу сказать, что на момент 60-х годов Япония еще официально считалась развивающейся страной. Так вот, метод был испробован один и тот же, поскольку по мере развития, например, Японии и тех же Соединенных Штатов, рабочая сила становилась все дороже, то надо было найти дешевую рабочую силу. Вот дешевая рабочая сила, она находилась как раз в Южной Азии. И поэтому туда начали экспортировать просто целиком производство. И это только, в общем-то, полбеды. Это, ну, считайте, индустриализация за иностранные деньги. Но сейчас же мало иметь индустриализацию, надо иметь рынок сбыта для того, что ты производишь. Потому что для того, чтобы покрыть, скажем, потребности одной Южной Кореи, требуется производство совсем немного. Вот все то, что цитировал Саша, там Samsung, LG, будь они чисто южнокорейскими предприятиями, работающими на южнокорейские потребности, они бы гигантом никогда не стали. Вопрос был весь в рынках сбыта. И Соединенные Штаты им этот рынок сбыта предоставили. То есть не только производство там спонсировали создание производства, но и ту продукцию, которую они производили, готовы были закупать у себя. Точно так же после 1972 года поднялся Китай. Вот то, что сделал Никсон, когда он приехал туда к Мао Цзэдуну и как бы заключил с ним такой пакт. Вы там против России бузите, а мы вас за это индустриализируем. Они начали покупать китайскую продукцию. И вот за счет этого поднялся, собственно, экономический потенциал Китая. Так что применительно к Южной Корее это был тот же самый метод, он был уже опробован, он стал, создали там международные корпорации, и вот за счет этих международных корпораций, так сказать, это все и произошло. То есть развилась вот эта экономика Южной Кореи. Ну, реальные примеры вложения Штатов в Южную Корею, ну, давайте тот, который у меня, так сказать, любимый. В свое время, когда в Германии появилась модель Volkswagen Golf, она пользовалась жуткой популярностью. То есть, в общем, как бы вытеснила там все с рынка, соответственно, литража автомобилей. И конкурент Volkswagen, Opel, решил создать машину, которая была бы вот в той же ценовой категории, но как бы всем лучше гольфа, то есть больше, так сказать, по вместимости, там, то есть все, то есть, короче говоря, вы покупаете больше за те же самые деньги. И была создана новая модель Opel Kadett, такой марки еще известный со времен Второй мировой войны, которая, однако, не пошла. Вот потребителям в Европе, помимо того, что они меньшие деньги могли получить большую машину, их устраивало то, что Гольф был очень компактным. А вот этот Opel, традиционная седановская схема, он был большим. Ну, больше, во всяком случае, чем Гольф. И поэтому он там не пошел. А что делать-то? Напомню, что концерн Opel в Германии, он наполовину принадлежит General Motors. И вот General Motors взяла эту модель, то есть фактически свою, перенесла ее на южнокорейское производство. И вот там уже это начало производиться, так сказать, под... сейчас это Daewoo, корпорация Daewoo, кстати, которая тоже принадлежит General Motors. Это корейская корпорация, но на самом деле она принадлежит General Motors. Вот. И это Daewoo, в свою очередь, начало готовить вот эту модель Opel под разными видами для самых разных стран на экспорт. В частности, у нас эта модель продавалась под названием Nexia. Достаточно популярная моя была модель. Она у меня самого была несколько лет. Мне она очень нравилась, кстати. И это, по сути, была моя первая иномарка после «Жигулей». И до сих пор она продолжает производиться уже в современном виде на заводе в Узбекистане, который принадлежит Daewoo, а Daewoo принадлежит General Motors. И так что, соответственно, вот, пожалуйста, вам цепочка. Вот это реальный пример вложения, так сказать, не только денег, но и ноу-хау в конкретное южнокорейское производство, и которое дальше вот экспортируется по всему миру. Так. Вопрос Смирнову. Я вам задал вопрос на сайте про вашего деда и репрессии. Ваш ответ будет интересен. Вы знаете, я, к сожалению, этого вопроса не читал. Давайте я его прочту и отвечу на сайте. Не проблема. Абсолютно. Отвечу вам. Вопрос. Как вы относитесь к Николаю Платошкину? Саш, вот ты его знаешь. Как у тебя отношения?
Я к нему плохо отношусь. Мне он не представляется, так сказать, серьезным политиком. У меня были некие разночтения с ним, в частности, после его выхода из домашнего ареста. Я со своей стороны способствовал, чтобы этот выход состоялся. Он вышел и дал интервью, в котором, так сказать, начал говорить про других людей, которые находятся в бедственных условиях, в посадке, в тюрьмах, начал говорить некие неприятные вещи. Мне это очень сильно не понравилось, я с ним поругался и с тех пор не общаюсь.
Ну, я сам с Платошкиным не знаком. Вот, у меня как бы отношение. Я видел его, так сказать, некие ролики. Мне они не очень понравились, хотя я знаю, что у него много почитателей. На мой взгляд, ну, это чисто, так сказать, вот восприятие. Он как-то ведет себя высокомерно по отношению к аудитории. Ну, к аудитории всех, кто его слушает, так сказать. Ну, мне это как-то не очень нравится. Вот, собственно, все, что я могу сказать по этому поводу. Ну, что касается вещей, о которых он говорит, говорят, в общем, многие, поэтому с точки зрения, так сказать, артистизма и презентации, ну, может быть. Ну, у него есть какие-то возможности для раскрутки, это, так сказать, отдельно надо как-то анализировать, откуда они у него взялись и почему они, так сказать, вот до сих пор активно действуют, несмотря на то, что он вроде бы там под какими-то судебными санкциями находится. Ну, наверное, есть кому это поддержать. Так, вопрос. Знакомы ли вы с Ким Чен Ыном и как он как человек? Правильно ли расстрелял своего дядю? Так. Ну, начну с хвоста. Насчет расстрела Ким Чен Ыном своего дяди, я как бы ничего не знаю реально, потому что все сведения на этот счет, они исходят из неких южнокорейских источников информации. Вообще корейцы, что северные, что южные, по моей оценке, они люди совершенно не европейские, они со своим темпераментом. И ну, вот мне так представляется, что... Но они гораздо более склонны к гиперболе, чем мы с вами в европейском как бы, понимании. У них если титулы, то обязательно они такие пышные, возвышенные. Если там расстрелял кого-то, то это не просто кто-то кого-то в тюрьме кокнул, а там из пулеметов зенитных и мясо скормил собакам, которых тут же потом зажарили и съели. Корейцы едят собак. Ну, в общем, что-то в этом духе. Все это исходит исключительно из Южной Кореи. эти вещи. И поскольку они, так сказать, находятся друг с другом в конфронтации, то, так сказать, вялый, то более яростный, то там надо, как говорится, вот всю информацию оттуда исходящую там делить на 10 и остаток выбрасывать в урну. Потому что не раз и не два были там всякие роды фейк-ньюс о том, что там и Ким Чен Ын при смерти, и кто-то там помер, или наоборот ожил, ну и так далее и тому подобное. Но вот это, то есть серьезно рассматривать нельзя. С Ким Чен Ыном я не знаком, Саша, по-моему, тоже. Вот, но как человек для меня он производит впечатление прежде всего тем, что вот если брать уже не его даже индивидуально, а как бы династию, да, как таковую, вообще все династии, как мы знаем по европейской истории, имеют свойство к вырождению. То есть, если вначале стоит какой-то мощный правитель, ну, типа, там, я не знаю, Петра, Ивана Грозного там, или еще что-то, то его наследники дальше, так сказать, особенно по родственной линии, они оказываются все более и более затухающими. В советской истории это вообще имеет какое-то ярчайшее продолжение, потому что ну, практически после таких гигантов, как Ленин и Сталин, все остальные, они как бы становились последовательно на голову ниже, пока вообще не для каких-то микроскопических карликов не съежились, типа Ельцина и Путина. Поэтому в этом смысле то, что вот эту вот линию как бы руководство на высоком уровне в Северной Корее удалось удержать, Ким Чен Ын в этом смысле человек, безусловно, способный, он доказал это своими действиями, для меня, вот так чисто по-человечески, представляет собой некий феномен, который не находит разумного объяснения. То есть, как, каким образом вот среди там, нескольких детей был отобран именно тот, который смог это сделать. Но я еще понимаю в случае Ким Чен Ына, потому что его все-таки отец Ким Ир Сен, там, как бы с достаточно молодых лет, ну, когда он уже получил высшее образование, он его как бы взял на работу в аппарат партии, он там поднимался в аппарате в ЦК там, последовательно по каким-то ступеням, то есть как бы все это уже знал. Но сам Ким Чен Ын-то умер достаточно внезапно, и в общем-то еще не старым человеком, он не дожил до возраста Ким Ир Сена. И по сути эта замена происходила в пожарном порядке. И поэтому, ну, наверное, были какие-то мысли на этот счет, какие-то, так сказать, оценки делались руководством Северной Кореи. Но то, чтобы так попасть вот в человека, которому на момент занятия государственных должностей было, по-моему, 29 лет или что-то типа этого. И чтобы он там, ну, зная, как у нас ведут себя молодые балбесы, которые приходят на государственные должности и становятся министрами, начинают все там заказывать роскошные столы, так сказать, там, в общем, пришел во власть, жри в сласть, там, и так далее, и тому подобное. Вот, как бы то, что это не пошло по такому пути, ну, для меня вот просто некий факт, с которым надо объективно признать и оценить, что так это действительно случилось. Это выбивается как бы из какой-то известных мне рядов наследования. Вот. Саша, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, ты в целом все сказал, так как я лично не знаком с ним, мне нечего добавить.
Угу. Так, еще один вопрос, вот какой. Вы слышали об инициативе главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна по созданию сети генетических лабораторий для исследования склонности к наркомании детей? Это 2014 год. И вторая часть, какие социальные и юридические последствия будут для детей, у которых найдут склонность к наркомании? Что ты думаешь, Саша?
Ну, мы эту тему подробно рассматривали, что это является сейчас неким бзиком со стороны высшего руководства страны, включая Путина. Это тематика. Не конкретно про алкоголь, а вообще. Mm-hmm. Поэтому возможность такую я вполне допускаю. Думаю, что последствия отрицательные подобного подхода.
Mm-hmm. Я вообще про какие-то реальные исследования, которые бы определяли предрасположенность к наркомании, вот с реальными научными результатами, и вообще про предрасположенность людей к чему-то, если не считать генетических болезней там каких-то и так далее, я никогда не слышал, чтобы кто-то действительно вот в мире анализировал эту закономерность, и главное, получил бы от этого какой-то результат. Поэтому говорить, что это будет серьезно, я и на прошлой передаче это говорил, сейчас повторю, что я не считаю, что это серьезно, это скорее способ распилить бюджет в нужном направлении. Вообще выводить из этого какие-то юридические последствия, это социальные и юридические, это крайне опасная дорожка. Вот. И поэтому я не думаю, что до этого может дойти. Хотя Саша неоднократно говорил, я с ним в этом солидарен, что когда предполагаешь от нашей власти плохие последствия, то можно их не ожидать, потому что они обязательно будут еще более худшими. Так что в этом смысле тут все дороги открыты. Так, вот вопрос. Если кто-то кого-то ограбит на 50 миллиардов долларов и пострадавший подаст в Европейский суд, то ему ничего не присудят? Просто потому, что для Европы 50 миллиардов это много? А Краснов что думает?
Я думаю, что могут присудить. Просто история не сильно знает такие примеры. Вот так, чтобы просто кто-то... Один у другого, так сказать, оттяпал. Тут мы, прямо скажем, Европу поразили размером жулик. И действительно, это было беспрецедентное дело, и они как бы так вполне могли растеряться. Потому что как бы я не слышал о подобных исках подобного размера где-либо. Ну, как-то вот стараются не допускать таких жуликов
цивилизованных. Да. Я считаю, что не прессуют. Да, и поясню почему. Поясню на примере. Вот мы с Сашей участвовали в одном и том же деле в Европейском суде. Суть была в двух словах в следующем. Что у Александра Краснова, кандидата в мэры города Москвы, незаконно отняли его избирательный залог, который очень немаленький. И не дали участвовать в выборах. И все. И это дело Европейский суд рассматривал в течение чуть-чуть 9 лет. 9. Не 5, не 2, не несколько дней, 9. Причем дело очевидное, при котором понятно, вот это забрали, вот это запретили участвовать, ничего сделать не дали, все, просто у тебя украли эти деньги. Вот ровно тот вопрос, который вы задаете. Причем, заметьте, не в том объеме 50 миллиардов. Что сделал Европейский суд? Он через 9 лет передал это дело независимому судье, чуть-чуть, никаких взаимных интересов, независимому судье, из Азербайджана. Ну, жутко независимая такая страна, если кто знает. Там еще президент Алиев, давно избирающийся, имеющий все шансы пересидеть Лукашенко на посту президента, так сказать, во веки веков. И независимый судья из Азербайджана принял правовое решение. Он решил это дело закрыть, без объяснений. И материал дела уничтожить. Все, апелляции нет, свободно. Вот это вот тот конкретно пример европейского правосудия, с которым мы оба, вот здесь вот присутствующие, столкнулись. Просто вот face to face. И 50 миллиардов не надо. И если вы думаете, что там, допустим, 300 тысяч евро, так сказать, у вас несправедливо могут отобрать, а уж 50 миллиардов-то вернут всяко. Ну, это же Европа, это же цивилизация. Блин. Вот так вот. Так что это реальность, это не предположение, не, так сказать, какие-то мысли по этому поводу, так сказать, домыслы даже, я бы так выразился, домыслы. Это не домыслы, это реалии. Вот это европейское правосудие живьем. Видели, плавали, знаем. Так, вопрос. Может ли Навальный, сидя в тюрьме, баллотироваться в президенты в 2024 году? Мне кажется, что нет, а ты что думаешь, Саша?
Не может.
Не может. Ну, там, естественно, закон тут как бы уже вся соломка подстелена. Что раз уж ты сидишь, или там даже являешься осужденным, там и иностранным агентом, и во всех бюллетенях это пишешь, понятно, что это может не сработать. Как, кстати, у нас не работает сейчас и эта марка иностранного агента. Ведь делалось-то для чего? Что вот назовут вас иностранным агентом, и там прям все ну, просто прекратят его слушать, скажут, фу, да это же иностранный агент, чего мы его слушаем. Пожалуйста, Дождь, телеканал. Ну, иностранный агент. Ну и что, прекрасно себя чувствует. Что, его кто-то перестал смотреть? Не перестал. Мемориал вот сейчас вот объявили иностранным агентом. Я не сторонник мемориала, сразу могу сказать. Ну и что после этого? Он прекратил свою деятельность? Нет. Какие-то правозащитные расследования? Нет. Вот сейчас Генпрокуратура вышла с призывом вообще его закрыть, вообще и запретить. Ну, я думаю, тут рядом его надо объявить экстремистской или террористической организацией, тут так, в зависимости от контекста, чтобы за это можно было еще и сажать, за принадлежность к мемориалу. Но статуса иностранного агента явно не хватает. Поэтому здесь, конечно, так сказать, просто так сказать, репутации, скажем так, которую пытаются там всячески изгадить в официальных СМИ, уже недостаточно. Тут просто конкретно есть запрет. Так что вы это можете не сомневаться. Так, вот еще вопрос. Может ли конфликт на границе Белоруссии и Польши вылиться в войну?
Нет.
Я думаю, что не может. Вот. Не потому, что кругом гуманисты, а потому, что кто-то должен напасть первым. Белорусы это вряд ли сделают, а если Польша сделает, то, ну, как бы, она сильно пожалеет об этом, и это для нее самой совершенно понятно, поэтому войны не будет.
Нет интереса в этой войне ни у кого, поэтому...
Ну, и это тоже, ну, поляки же там нагнетают сейчас со всех сторон, что это вот тут вот сразу там конфликт. Ну, чуть-чуть дивизию они там развернули на границе, все-таки это немало. Вот, ну... Другое дело, что этого недостаточно.
Если они незваных гостей постреляют, это правильно будет. Но это не война.
Ну да, тут сегодня, кстати, по поводу Дня независимости была демонстрация ультраправых в Варшаве. Вот как раз с лозунгами, что на границе надо стрелять настоящими пулями. Так, Саш, тебе вопрос. Краснову, расскажите про ваши часы.
Часы называются Flyback, модель Montblanc, хронометр. Точно такие же часы у Золотова. Они описаны очень детально. Я отсылаю просто. Когда он угрожал Навальному мордобоем, то как раз вы вот в аналогичных часах, я их могу, так сказать, близко показать, как таковые.
Понятно. Так что ты можешь сказать в часах, в которых... грозились набить морду Навальному, да, если я так правильно понимаю.
Ну, это будет короче, чем подробно рассказывать о них. Так, ну, потому что про золотовские часы много рассказывали, то я скажу, модель точно такая же. Montblanc, хронометр, Flyback. Тут море всяких циферблатов, всяких кнопочек. Зачем они, я до конца не знаю, но вот, что есть, то есть.
Ну, в общем, короче, если хорошему человеку в них и в морду дать не жалко. Я понимаю. Так, ну и последний вопрос. Яшин выпустил видео на тему преемника в 2024 году. Что вы думаете?
Я не знаком с творчеством Яшина, поэтому я не знаю насчет, о чем идет речь.
Я смотрел его несколько роликов, но не этот конкретно. Вот. Поэтому я думаю, что он делает, так сказать, хорошие такие, как бы вам сказать, ну... хорошие публицистические передачи, так сказать, на уровне Навального, примерно так. Они в определенном смысле, ну, не расследование, конечно, потому что за ним нет вот той инфраструктуры, как за Навальным, которая бы обеспечивала там это все картинками, так сказать, там соответствующими сценариями и так далее, этого нет. Но, то есть, фактически Навальный это не просто Навальный, это студия. Вот, причем достаточно солидное. И он делает это с меньшим, как говорится, объемом, но тоже достаточно хорошем уровне, у него неплохо получается. Но этот ролик я не видел. Это не значит, что мои какие-то симпатии или антипатии, так сказать, к Яшину. Я просто констатирую просто уровень, на котором это сделано. Раз сделано, то значит есть кому вкладывать в это деньги, кто-то это все, так сказать, раскручивает. Вся система дальше та же самая, что с ним, что с Миловым, что с Навальным. Это же вопрос не просто, так сказать, вот какого-то озарения человека. Это приятное лицо с поставленным текстом, с голосом, с сценами, с подобранными кадрами. Все это смонтировано, так сказать, в единый ролик достаточно компактного формата, чтобы там люди не уснули посредине его содержания. Ну вот, это продукция определенная. И продукция, которая сделана не на коленке, не сделана вот так вот, знаете, импровизацией в режиме онлайн, как мы это ведем в нашу передачу в течение 20 лет. Это такой серьезный материал, который таким образом профессионально слеплен на достаточно высоком и дорогостоящем уровне. Вот. То, что у Яшина есть как бы доступ к такого рода средствам, что его, так сказать, кто-то финансирует на это, ну вот... Это определение следствия его политической линии, скажем так. Эта политическая линия, она оплачивается, находит своих спонсоров и, как следствие, результат, который можно наблюдать. А что касается вот именно ролика о преемнике, я не видел его, ну, посмотрю. Может быть, вы мне тогда пришлете ссылку, я на него гляну, тогда выскажу свое мнение. А так это было бы необоснованно. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче, за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.